Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас в городе пробки в 5 баллов, а прогноз Яндекса выглядит следующим образом. В 5 вечера 5-бальные пробки, потом 2 часа 6-бальных пробок, в 6 и в 7 вечера, и в 8 вечера уже пробки в 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. Так вот, две темы. Евросоюз собирается ужесточать санкции против Минска из-за наплыва мигрантов с белорусской стороны. Что происходит на белорусско-польской границе? Тема номер один. А вторая тема. Магазины зафиксировали новую волну ажиотажного спроса на ноутбуки. Что происходит на этом рынке, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей. Главное государственное агентство, вот РИА Новости в эти минуты пишут, что Париж готов рассмотреть усиление мер против властей Белоруссии на фоне ситуации на польско-белорусской границе. Вот Клишес, депутат, заявляет, что в Госдуму внесут законопроект о статусе МСУ в системе публичной власти. И вот Лукашенко о ситуации на границе с Польшей: бороться сегодня против мигрантов танками – это шантаж. Заявление президента Белоруссии. Следим и за этим, переходим к обсуждению первой из объявленных тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Лукашенко называет шантажом то, что происходит на польско-белорусской границе. Говорит, бороться сегодня против мигрантов танками – это шантаж. Очевидно, что Лукашенко говорит о том, что делают польские власти. Говорят о том, что именно с польской стороны на границе все больше и больше армейских. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ближайшие дни отправится в страны, которые открывают транзит нелегалам. Евросоюз собирается не с Польшей, а с Белоруссией, судя по всему, бороться. Так кто все-таки виноват в случившемся? Андрей Суздальцев, политолог, к нам присоединяется. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, если слушать Лукашенко вот прямо в эту минуту о ситуации с мигрантами на границе с Польшей, мы спокойно этому противостоим и не задираемся. Чему противостоит Лукашенко?
Ну, это странно тоже, потому что наши каналы телевизионные показывают, а где еще польских пограничников? Вот эта фраза из репортажа канала «Россия-1». Но польские пограничники не переходят границы Беларуси. Как раз переходят границы Беларуси мигранты, которые идут с белорусской стороны. То есть как-то вот нам, нашим вот как-то каналам тяжело доказать, что они правы. Потому что, вот, понимаете, получается, как бы мы имели к ним массу претензий, полякам, защищают свой дом, свою родину. Это их границы.
Так, тогда вот я все-таки пытаюсь понять, о чем говорит Лукашенко? Бороться сегодня против мигрантов танками – это шантаж?
Нет, на самом деле Лукашенко говорит о деньгах. О деньгах, потому что перед 4 числом ноября он не получил традиционный свой там подарочек в 2-3 миллиарда долларов, которых очень рассчитывал. Это такие интеграционные авансы. А чтобы получить эти авансы, надо, с одной стороны, не дальше затягивать ситуацию с союзными программами, а в-третьих, сделать какую-нибудь катастрофу, лучше на границе, какой-нибудь конфликт, что не до интеграции, не помогать надо, нужны деньги. Он выхаливает из нас деньги с помощью тех же поляков. То есть он делает конфликт.
Понимаете? Да, но конфликт-то на европейском направлении, казалось бы, Россия при чем тут?
Правильно. А Россия при том, что сейчас вся Европа доказывает, что они смотрят наши каналы, они смотрят, как реагируют на защиту Лукашенко наш МИД. И они говорят, что это все организовано Москвой. Москва мстит Европе за Северный поток-2, за Украину, за санкции, за все. Вот их аргументация такая. Руками Лукашенко. Этим, кстати, отбеливается Лукашенко. На самом деле Лукашенко, ну, еще более узкая проблема. Он нелегитимен в глазах Европы. И вот обратите внимание, что все эти репортажи белорусского телевидения, вот, вообще с границы, заканчиваются одним просто криком. Сядьте за стол переговоров с Лукашенко. Немедленно сядьте за стол переговоров с Лукашенко. Это постоянно повторяется везде. То есть это надо заставить, в общем-то, Европу сесть за стол Лукашенко и его признать, его легитимизировать в 6-й срок.
Подождите,
а тут, естественно, вопрос и о санкциях снять.
Подождите, но пока мы слышим, что в результате санкции только собираются усилить, получается, что это не очень эффективная работа?
Не получается. Ну, они рассчитывали, они сейчас повторяют действительно белорусском, откровенно говорят, что есть же пример Эрдогана. Эрдоган же получил и деньги, и все. В общем-то, как раз манипулируя миллионами мигрантов на своей территории. Вот эти же пытаются повторить здесь, вот на севере, на восточных границах Евросоюза. По всем странам, вот это вот Сирия, там, Ирак, Афганистан, идет реклама, работают консульства, идут самолеты. Сейчас удвоили количество самолетов, которые вывозят мигрантов прямо вот конвейером на Минск. В Минске их рассаживают по гостиницам, тогда собирают, перевозят границы. Их контролируют, пакуют, что называется, белорусские пограничники. Все это прекрасно видно.
Подождите, вы слышали, что сегодня говорил министр иностранных дел Российской Федерации Лавров?
То есть, вот, конечно.
Ну вот, если бы там не было проблем, никакие, даже реклама, поехали в Белоруссию, не сработало
тихо,
бы.
Тихо. Ради бога. Только не надо так ссылаться. Нам вспомнят Сирию тут же. И нам вспомнят войну еще даже в Афганистане. Это очень опасные такие заявления.
Так, хорошо. Получается, что России надо, что называется, отмежеваться, а она этого не делает, по-вашему?
Обязательно отмежеваться. Потому что, когда чем больше, поляки не пропустят. Не пропустят, а там уже несколько десятков тысяч мигрантов на территории Беларуси. Они уже оккупировали центр Минска. Обязательно обмежеваться, потому что они пойдут в итоге на Россию. Делать Беларуси нечего. То есть мы это все, мы, и это наше руководство, кстати, и президент России, это дело чувствует, потому что вчера выступал Песков. И сказал очень четко, что есть вопросы и по нашей территории, и принимаются меры, и если что-то такое случится, ответственность падает на белорусские власти. Это слова Пескова.
А вот смотрите, что говорит в эти минуты Лукашенко. Он продолжает, я продолжаю цитировать большими буквами на лентах агентства РИА Новости. «Если Белоруссия допустит ошибку, это сразу вовлечет в ситуацию Россию», — сказал Лукашенко.
Ну, он этим угрожает. Он угрожает этим мировой войной, конфликтом. Он стягивает Россию в конфликт с НАТО. Сегодня, повторяю вот за вами уже, правительство Польши обратилось к НАТО, что у него совершило нападение.
Так,
втягивает в конфликт.
Угу. Теперь еще, чуть раньше вы говорили о том, что с вашей точки зрения Лукашенко пытается сделать примерно то же самое, что случилось на турецкой территории. У Эрдогана получилось, мол, и у меня получится. Эрдоган тоже осуществлял, что называется, организованный завоз мигрантов?
Да, он осуществлял со стороны Сирии. И больше того, он осуществлял переброску этих мигрантов по сухопутной границе в сторону Греции. То есть это такие вещи были. Это было воспринято очень тяжело Европой, но учитывая, что все-таки Эрдоган Турции – это член НАТО, в общем-то, и в ассоциации с Европой, и объем этих вот мигрантов был огромный, Европа шла на уступки и стала платить практически такую миграционную дань.
Ну это вот, и если тогда это сработало у Эрдогана, действительно, а почему не может сработать у Лукашенко?
Не сработает, потому что Лукашенко рамка союзного государства. И претензии будут не к нему, а к России. И тогда выставят санкции. Это раз. А второе, что получилось от Эрдогана, необходимо несколько миллионов мигрантов завести на территорию Беларуси. Никаких самолетов не хватит, никакого аэропорта не хватит.
Да и Белоруссии не хватит.
Вот именно. Поэтому они плохо просчитали. Но они, я это писал неоднократно, они читают это все. Ну и каждый раз вот я выступаю по визу, да вот, ну как Эрдоган, мы заставим, посадим и так далее, легитимизируют власть Лукашенко. Это шантаж. К сожалению, они для своей подвязки, сказать, внутренней позиции подвязывают Россию.
Угу. Тогда смотрите, вот Михаил Трисемерки, наш слушатель постоянный, пишет, но Лукашенко на охрану границ тратит бюджетные деньги. Если будут вводить санкции, как раз бюджет пострадает, то есть пострадает опять не Лукашенко, но белорусы.
Извините, пожалуйста, белорусы, это глава государства белорусского. Народ отвечает за свой президент. Что это такое? Значит, мы здесь не стояли, это не наше. Это раз. А то Лукашенко требует от Евросоюза деньги на охрану своей границы. Можете себе представить, что мы просили бы требовали, допустим, Финляндии, чтобы она оплачивала нашу границу с ним. Вот такой стороны суверенитет.
Чем, с вашей точки зрения, все закончится и как долго это будет продолжаться?
Вы знаете, Лукашенко очень упертый, конечно, он прекрасно понимает, что отступать ему некуда. Он шантажирует Европу этими мигрантами, он требует, чтобы сняли с него санкции, чтобы пустили за стол переговоров, легитимизировали, привыкли к шестому сроку. Ему отступать некуда, ему надо власть сохранять. Это инструмент давления. Одновременно это элемент давления на Москву, что вот он сейчас находится чуть не в войне, он защищает Россию с Запада, дайте деньги. Я считаю, что это не лишено своей практической целесообразности. То есть он может вот эту игру и выиграть, но я не подозреваю, что это ненадолго. Потому что в таком духе сейчас в центре Европы так взяться оружием, это просто безответственно.
Понял, спасибо. Политолог Андрей Суздальцев был с нами на прямой связи. Юстас пишет, но Польша же обязана проводить общую гуманитарную политику Евросоюза в отношении мигрантов. Если нет, пусть поляки прекращают членство в Евросоюзе. Еще раз напомню, что это за политика в отношении мигрантов и о каких мигрантах идет речь. Насколько я понимаю, Европа подозревает, что это организованные толпы мигрантов, если это можно так называть. Сегодня Беларусь отказалась продавать электроэнергию на Украину, пишет Артем. Сжигает мосты, точка невозврата в этом смысле, с точки зрения Артема, пройдена. 709-й пишет, откуда в Беларуси столько мигрантов? Как будто бы Андрей Суздальцев только что не излагал свою позицию того, откуда сколько мигрантов. Но там, отродясь, не было их, пишет 709-й. Вот насчет отродясь не было, я не уверен. Потому что вот не уверен, что 709-й был в Беларуси, к примеру, в последние лет 20. Я первый раз был в Беларуси лет 15, и вот тогда меня очень удивило, как выглядели рынки. Ну, с точки зрения того, есть там мигранты или их нет. Виталий пишет, что это организованные мигранты, и есть куча доказательств этого с его точки зрения, и понятна политика Польши. Миграция беженцев через Турцию не вызывала шумихи в Европе, и никто не называл Эрдогана провокатором, пишет Юстас. Юстас, вы уверены, что вы точно описываете ситуацию, которая тогда была? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, Лукашенко шантажирует Европу, ну и Польшу прежде всего, наверное. Ну, он, что называется, берет на слабо. Вот, мне так кажется, такое выражение. Ну, мне кажется, в данном случае он не на тех напал. То есть поляки, они... Вот если бы это были французы, то есть, возможно, это сработало. А с поляками это не сработает.
Ну, так и... хорошо, не сработает. И как вы видите развитие ситуации?
Ну, я вижу, что вот эти беженцы, они, наверное, где-то будут там зимовать, разбредутся по Белоруссии.
Разбредутся. И... Вы полагаете, что он даже не сможет сформировать, что называется, у себя на территории анклав, в котором будут проживать эти беженцы организованно?
Ну, анклав он, может быть, и сформирует, ну вот. Но это будет его уже забота.
Но это будет его забота, я понял. 7373948. Нужных целей достичь не получится. Так я понял позицию нашего слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. А кто призвал этих мигрантов? Какая страна-то? Почему они в Белоруссию-то пришли?
Так Андрей Суздальцев только что описывал, с его точки зрения белорусские власти это устроили. В Европе тоже что-то подобное говорят. В Белоруссии до 2021 года вообще не было мигрантов, пишет. Но это шутка, я понимаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел, Москва. Значит, я просто хотел поделиться. Дело все в том, что я только вот вернулся из Минска, там несколько дней назад. Вот, были там с друзьями. И вы знаете, обратили внимание, что очень в городе много вот этих мигрантов. Ну, вообще, не прям заполнено все, да, но они ходили такими организованными,
да.
Да, с рюкзачками, хорошо одетые. То есть вы не думайте, что они какие-то, знаете, там условно как бомжи. Нет, они все хорошо одетые, на них хорошая какая-то одежда. Они снимали квартиры, как нам не объяснили, в центре Минска. Ну, может быть, это еще по окраинам, но мы видели, ходили по центру, видели их в центре Минска. И потом нас довозил там таксист, он сказал, что, вы знаете, они, в принципе, эти люди при деньгах, они готовы по 6, по 7 тысяч, по 100 долларов, да, платить за это 200 рублей, там 200 с чем-то рублей по белорусским деньгам на данный момент, платить за доставку их к границе. И мы, кстати, вот с другом потом обратили внимание, слушай, они же когда-то должны будут пойти, да, вот, ну, к границе. И вот, представляете, только мы условно уехали, и они прям все туда ломанулись к границе.
Ну,
да,
вообще,
кстати,
условно это произошло не на этих днях, эта проблема появилась прежде. 7373948. А своей остроты она достигает сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич.
Никто еще не доказал, что организатором этого потока беженцев является Лукашенко. Вот он не является, и он не нарушает никакого...
Ну, вы же тоже этого доказать не можете.
Да как нет? Ну, только что доказывал целый доцент МГИМО. Ну-ка, деятельность... Дело в том, что он просто удачно вписался в эту ситуацию. Это действительно так. В том числе и в интересах России. Курды-то откуда? Они с севера Ирака. Угу. Ну, хорошо, если Лукашенко закроется от всех, ну, куда они пойдут? Они все равно в Европу попрут.
Сергей Алексеевич, мир большой, но согласитесь, вот вам один за другим наши слушатели пишут, ну, прежде-то такой дороги не было, значит, ее кто-то организовал?
Ну, кто организовал? Американцы что, они в Ираке это дело не организовали? Нет,
стоп. Или Сергей Алексеевич, вы не услышали. Американцы же не могут перевалочный пункт в Минске устроить?
Ну, перевалочный пункт, а что он плохого-то делает? Он что, должен их тоже стрелять, что ли?
Ну, почему, не впускать?
Нет, ну, а почему не впускать?
Ну, раньше же почему-то не впускали?
Так нет, но он в чьих интересах-то действует, Лукашенко? Он что, в своих интересах, что ли, это ему надо вообще, Лукашенко?
Ну вот его подозревают ровно в том, что... А нам это надо. Хорошо. Виталий утверждает, что есть доказательства. Раньше в Минск самолеты из Дамаска, Багдада и Эрбиля не летали. Теперь почему-то появились в 2021 году. Борис тоже. Как они в Белоруссию въезжают? Кто им дает визы, в конце концов? А Юстас отвечает, Беларусь такая же транзитная страна для мигрантов, как любая другая. А Артем говорит, что Лукашенко шантажирует с одной стороны Европу нелегальным транзитом, с другой Россию, которая патронирует Белоруссию и должна впрягаться за младшего брата. Кончится тем, полагает Артем, что Россия сольет Лукашенко после будущего референдума, но, как считает Артем, и правильно сделает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Меня зовут, слушатель. Ну вот предыдущему оппоненту могу сказать один момент, что господин Лавров сам лично озвучил позицию Лукашенко, что вы заплатили туркам, так платите и белорусам. То есть тут все, в принципе, понятно. Ну, для меня, как бы, простого обывателя. А один момент еще хочу тоже добавить, что по факту в Турцию и попадали вплавь, да, то есть через море, понятно? А в Ирак, с Ирака в Белоруссию что, вплавь попадает, что ли? Понятно, что это самолеты, определенные там рейсы и так далее.
А без государства самолеты летать не начнут. Я понял, позиция понятна. Если транзит, то как мигранты покидают территорию аэропорта? У Бориса много вопросов по поводу того, как люди из одной страны оказываются в другой стране и начинают по ее территории перемещение, если в эту страну вроде не собирались. Евросоюз тем временем собирается ужесточать санкции против Минска из-за наплыва мигрантов с белорусской стороны. Александр Лукашенко делает серьезное заявление по складывающейся ситуации и только что заявил, если Белоруссия допустит в этой истории ошибку, это сразу вовлечет в ситуацию Россию.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в России магазины фиксируют новую волну ажиотажного спроса на ноутбуки. Так пишут в средствах массовой информации. Продажа ноутбуков, ставших товаром первой необходимости в прошлом году на фоне пандемии, в этом году показывает неожиданный рост. Ссылаются на продавцов техники, говорят, что есть какие-то новые ограничения и снижение на эту технику цен. Так ли на самом деле? Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций, он с нами на прямой связи. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый день.
Теперь заголовки все приходится перепроверять. Так что, действительно, ажиотажный спрос на ноутбуки в стране?
Ну, он не совсем ажиотажный, просто есть дефицит, потому что поставки крайне небольшие, при этом впереди высокий сезон, и ноутбуки будут дорожать. Поэтому люди пытаются купить сейчас и, в общем, обезопасить себя от увеличения цены.
Ну, обычно в таких случаях, ну, если маленькие поставки, а спрос растет, значит, поставок будет больше. Или тут тоже проблемы?
Тут проблема, дефицит компонентов. То есть на сегодняшний день производить ноутбуки в тех объемах, в которых они производились раньше, невозможно. И люди не могут купить то, что они хотят. Цены уже выросли, цены будут продолжать расти.
И потому 25-процентный рост продаж ноутбуков приводит сегодня в СМИ. Все-таки это вряд ли похоже на ожидание роста цен. Слишком серьезный рост. Может быть, какие-то другие причины?
Нет, в этом году цены уже выросли на ноутбуки. Зависит от сегмента, но в среднем на 25%. В конце года еще подрастут цены на 15% минимум.
То есть если не купил, покупать сейчас?
Да, конечно, и вообще тенденция такая, это касается всей электроники. Если у вас есть потребность, ждать не нужно скидок, надо покупать здесь, сейчас, дальше будет...
Только хуже.
хуже, да.
Спасибо, Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. А кто-нибудь вышел на рынок ноутбуков для того, чтобы купить новенький? 7373948, телефон прямого эфира. Нам пишут об ажиотажном спросе на ноутбуки. Нам пишут о том, что, скорее всего, дальше будет рост цен. Нам пишут о том, что предложение на этом рынке ограничено из-за технических проблем. И вряд ли эти ограничения в ближайшее время исчезнут. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал, можете писать на номер +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Ну, я согласен отчасти с экспертом. На самом деле прогнозы неутешительные. Один из воротил данного бизнеса, в том числе по торговле той бытовой техники, еще месяц назад прогнозировал, что к концу первого квартала будущего года из-за не только из-за недостатка комплектующих, но и нестабильности рубля, который возможен в следующем году, цены могут возрасти, в том числе на бытовую технику, в полтора, а то и в два раза. Это, наконец, середину первого квартала будущего года. Во-вторых, давайте не будем сбрасывать пандемию со счетов. У многих в семьях учащиеся. Ноутбук — это не компьютер, это мобильное электронно-коммуникативное устройство, которое, естественно, пользуется спросом Вайс. Уже второй год.
У нас поэтому кризис и денег нет. Откуда 25% рынка в штуках?
А что денег нет у кого?
Ну, у людей же нет денег.
Как же нет денег, когда вы в недавних своих эфирах освещали проблему с огромной кредитной задолженностью нашим государством, потребительским кредитом, и данный рост происходит все еще.
Понятно. Ну, просто говорят, в последнее время с кредитами есть проблемы. Майнеры скупили видеокарты, поэтому кризис, пишет Виталий. Удаленка всему причиной, пишет Ирина. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я столкнулся с этой проблемой. Вот у меня ноутбуки работают дома подолгу, но сейчас решил поменять. Ищу не самый дорогой, не самый дешевый, примерно 250 тысяч рублей. Нету. Нету конкретно.
Сейчас, подождите, не самый дорогой, не самый дешевый почем?
250 тысяч рублей.
Это вот не самый дорогой и не самый дешевый.
Это не самый дорогой. Ну, на самом деле все приличное начинается, грубо говоря, от 80. Вот. А, соответственно, топовые модели, которые игроманы там покупают, ну, игроманы в хорошем смысле этого слова покупают, как говорил Сергей, в хорошем смысле этого слова покупают, это уже где-то получается 350. А если маки, ну, тоже получается где-то дешевый мак, это 280-300.
Так понял. Что все нормально. Деньги есть, смотрите, какие уровни. А вы точно понимаете, сколько стоит ваш ноутбук? 7373948, телефон прямого эфира. Недорогой и недешевый ноутбук нынче за 250, говорит наш слушатель. А как у вас? 7373948. Некоторые слушатели здесь питают надежду, что автомобили рано или поздно подешевеют, пишет Алексей Морозов. Так напрасно. Так же, как и оргтехника. Читаете ноутбуки. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. Всем прошу. Доброго дня. Юр, я не знаю, я этими, конечно, не занимаюсь, но вот у меня сын занимается. Знаете, что он сделал? Он поехал, не покупает целый, да, вот там вот, что там, я не знаю, целый. Короче, все купил по запчастям, вышло не очень дорого, и он говорит, там, материнская плата, еще что. Купил, сам собрал, все, красота.
Не-не-не, ну просто, вышло. Это понятно, но видите, в нашем разговоре, вот это не очень дорого, у каждого своя сумма, в вашем случае не очень дорого, это сколько?
Юр, ну не очень дорого, но вот он собрал, но это было, правда, где-то полгода назад, он собрал где-то в пределах соточки, наверное.
В пределах соточки не очень дорого. Вот, видите, было 250, теперь уже в пределах соточки. Сергей пишет, что сейчас в магазине нормальные ноутбуки есть и по 35. Представьте себе, Сергей, что скажут предыдущие слушатели про эти ваши, как вы их называете, нормальные ноутбуки. Кэптен Джон пишет, что недорогой и недешевый ноутбук — это все-таки не 35, но 50 тысяч. Джон Бон Джови, 651-й, полагает, что его так надо называть. С ума, говорит, сошел слушатель, за 100 тысяч можно взять ноут минимальной игровой с видеокартой. У Виталия за 80 тысяч ноутбук, и он вполне себе хорош. Кэптен Джон говорит, а за 250 это же дорого. Чучу вообще полагает, что не игровой можно купить за 20 или 25 тысяч рублей. Есть даже дешевле. Стратегический инвестор 2 года назад покупал за соточку приличный Asus. Я вот так буду его называть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вы знаете, за 50 тысяч сейчас это не ноутбук, это печатная машинка.
Мне вчера рассказывали, что за 30. Ну вот видите, говорят за 50. По 35, но маленькие. Но вчера, 877-й, уж раз продолжать вот эту историю. Только сегодня в метро видел рекламу ноутбука со скидкой за 11 тысяч, Юстас. Но вы только что слышали, как это люди, которые разбираются в этом, называют. Это у вас будет совсем дешевая со скидкой пишущая машинка. Ну, так некоторые на это смотрят. А у Артема игровой ноутбук из БУ запчастей стоит до 35 тысяч рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и следить за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня спокойная ситуация. Мы ожидали большего, как кажется. Прямо сейчас пятибалльные пробки, как ожидается. Примерно час еще будут пятибалльные пробки, а максимум сегодня будут пробки в 6 баллов, 2 часа, в 6 и в 7 вечера. Ни 7, ни 8 баллов, ни, тем более 9 нам никто даже не обещает. Будем надеяться, что так и будет. В ближайшие 20 минут здесь, в эфире, мы будем говорить о том, как соцсети влияют на шанс устроиться на работу. Ну, вот что-нибудь не то написал, а будущий работодатель посмотрел, почитал, подумал и решил, вот этого брать не будем. Как часто такое бывает. Первая тема, а вторая тема, Овечкин догнал Бобби Халла. Насколько... Нет, Брэда Халла, извините, не того назвал. Так вот, Брэд Халл, в свою очередь, сказал, что Овечкин великий. Овечкин сказал, хорошо быть как великий. В общем, про величие Александра Овечкина в мировом хоккее поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Раскрыто влияние соцсетей на шансы устроиться на работу. Суперджоб провел опрос и выяснил, что каждый пятый работодатель отказывается искателю в найме из-за постов в социальных сетях. Аналитики сервиса по поиску работы провели это исследование. Они выясняли. Собственно, все это ТАСС цитирует. Опрос проводили с 21 октября по 3 ноября. 1000 компаний, 3000 экономически активных граждан из разных регионов страны отвечали. И вот оказалось, каждый пятый отказывал соискателю в трудоустройстве из-за постов в соцсетях. Надо сказать, что есть и хорошие новости. Показатель снизился по сравнению с тем, что было год назад. В 2020 году таких было 25%, теперь только 20%. Наталья Ильченко, руководитель направления внешних коммуникаций superjob.ru. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
У нас вопрос. Скажите, насколько доверять можно подобного рода ответам?
Ну, смотрите, доверять можно всецело, потому что мы опрашиваем экономически активных россиян, которые зарегистрированы как текущие или потенциальные сотрудники, с одной стороны, и опрашиваем работодателей, которые верифицированы на платформе SuperJob, то есть это реальные компании, нанимающие менеджеры, которые, в принципе, в курсе происходящего.
Интересно просто, вот как они себе, как они все это описывают, если это в рамках этого опроса можно было узнать? То есть приходит соискатель, подает свои документы, они что, требуют ссылки на социальные сети или сами ищут?
Ну, в принципе, это все очень легко сейчас ищется, да, тем более, что сотрудники в резюме указывают и предыдущие места работы, и там город проживания, и возраст, поэтому, естественно, в социальных сетях сейчас можно найти все, что угодно.
Следующий вопрос. А есть какое-то понятие, на что конкретно в соцсетях обращают внимание работодатели?
Ну, я бы сказала, что на адекватность ведения социальных сетей скорее, да, там, насколько там... вежливо и корректно ведет себя сотрудник, например, да, как вежливый потенциальный сотрудник, насколько он вежливо общается с другими подписчиками этих социальных сетей, какие фотографии там размещает. Вот в основном оценивают адекватность кандидатов.
Ну, для того, чтобы понять, что такое адекватность кандидата, то есть, грубо говоря, если человек матерится и что-то разнузданное в качестве фотографии размещает, у него меньше шансов.
Да, да, именно так.
Дмитрий спрашивает наш слушатель, а как влияет отсутствие социальных сетей у кандидата? То есть не нашли. Это хорошо или плохо на сегодняшний день?
Ну, здесь сложно однозначно ответить на вопрос, потому что зависит от того, на какую должность устраивается сотрудник или там, на какую квалификацию он претендует. Да? Например, в моем случае, так как я работаю с внешними коммуникациями, будет странно не иметь профиля в социальных сетях, и тем более, если он будет вестись как-то, как вы сказали, разнузданно. А если, например, там человек работает, ну, условно, в продажах, да, то здесь 50 на 50. Хотя в данном случае иметь социальные сети скорее будет плюсом, потому что, опять же, будет говорить о его коммуникабельности и открытости.
Вторая цифра. Уже не те, кого принимали, а те, кого увольняли за посты в социальных сетях. Если я правильно понимаю, тут тоже меньше, чем было прежде, но такое бывает. Это, как правило, что-то, когда человек пишет о работе?
Ну, мне сложно однозначно ответить, потому что это был закрытый опрос, да, то есть нужно
то есть,
было
просто
ответить
да или нет.
Сложно. Да, но по нашему опыту я могу сказать, что, ну, допустим, если сотрудник там выкладывал фотографию, например, что он там где-то находится, да, а при этом должен находиться на своем рабочем месте, да, такое часто происходило на удаленке, пока сотрудники, и работодатели привыкали к этому новому формату, да, и там, для всех это был очень непривычный процесс. Вот сейчас все привыкли, поняли, как нужно работать, поняли, что работа из дома – это тоже работа, да, поэтому сейчас процент таких случаев намного меньше.
Ну и последний, вопрос. Наш слушатель, деревенский парень, задает его. А удалось выяснить модные социальные сети? Ну то есть вот если ты в Одноклассниках, то тебя быстрее возьмут на работу. Или наоборот, если в Фейсбуке возьмут быстрее. Такой, так по ранжиру не расставляли?
Здесь вообще будет очень неправильно выводить средний градус по больнице, вот. Но тоже вот нужно размышлять логически. Если, например, человек, в принципе, работает там социальными сетями, он там таргетолог, СММщик, да, то он, в принципе, должен более-менее понимать принцип работы всех социальных сетей и быть, в принципе, везде, да, потому что, кто знает, может, ему завтра придется работать с одноклассниками. Но, с другой стороны, и очень быстро осваивать какие-то новые социальные сети, например, ТикТок.
Понял. Спасибо. Наталья Ильченко, руководитель направления внешних коммуникаций superjob.ru. 7373948, телефон прямого эфира. Стратегический инвестор пишет: несчастные наниматели. Сколько же чуши, как он выразился, приходится читать о своих соискателях. Ну, понимаете, стратегический инвестор, когда ты нанимаешь человека на работу, тебе приходится читать все вот это для того, чтобы... ты же думаешь не о нем, а о себе же самом. Тебе же с этим человеком придется работать. Борис говорит, в Одноклассниках можно проверить, не обманул ли ты с возрастом. Вот как это работает. Ну, с точки зрения Бориса. Артем рассказывает, как проходил отбор на готовую, на топовую должность, извините, в крупную корпорацию. На этапе проверки спросили, почему я состою в группе противников ШИИСа. Ну, это экологическая группа, если кто не в курсе. Сказал, что разделяю идеи противников полигона, уточнили наличие административных дел по несанкционированным акциям. Вот видите, насколько глубоко в крупной корпорации зашли в содержание того, что ты делаешь в социальных сетях. Даже не то, чего ты пишешь, а в какой из сетей ты, в какой из групп ты состоишь. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые так или иначе либо сами разбирались со своими сотрудниками, учитывая, что те делают в социальных сетях, либо были сотрудниками, с которыми разбирались работодатели в связи с тем, что происходит в их социальных сетях. Не в социальных сетях работодателей, а в социальных сетях на страничках тех самых сотрудников. Если с вами что-то подобное было, набирайте номер 7373948, код города 495. Пока вы это делаете, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, президент Чехии Земан поручил Петру Фиале сформировать новый кабинет министров. Это сообщение правительства Чехии. МИД Австрии не исключает санкции Евросоюза против тех, кто причастен в Минске к ситуации с беженцами. Это сообщение РИА Новости из Вены, соответственно. Ну и еще одно сообщение. МИД Украины будет работать над развитием образования на украинском языке за границей. Сообщения, которые в эти минуты приходят по лентам, по линии агентства РИА Новости. Ленту ТАСС я сейчас не вижу. Будем надеяться, что через какое-то время это исправится. Раскрыто влияние соцсетей на шансы устроиться на работу. Как выясняется, каждый пятый работодатель из-за постов в соцсетях соискателям в найме отказывал.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из срочных сообщений с ленты агентства. Нет, это все-таки радиостанция «Говорит Москва». С ленты «Говорит Москва» в Телеграме. Не забывайте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Не подписались? Подпишитесь. Вот только что появилось сообщение. Пойму реки Яуза от МКАДа до Енисейской улицы благоустроят в 2022 году в рамках программы «Мой район». Сообщается, что будущий парк общей площадью составляет примерно 60 гектаров, а концепцию благоустройства власти разработали вместе с жителями. Следующая тема для обсуждения – это роль Овечкина в истории хоккея. Бывший нападающий ряда клубов Национальной хоккейной лиги Брэд Халл сегодня заявил, что не считает, что сравнившийся с ним по заброшенным шайбам форвард Вашингтона Александр Овечкин – уникальный игрок. Но великим все-таки назвал. Михаил Зислис, обозреватель издания «Спортэкспресс», к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Кстати, сразу скажу, что я солидарен с Брэдом Халлом, потому что надо вернуться к определению слова «уникальный». Это единственный в своем роде. И он в этом плане совершенно прав. Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, а я уже думаю, что это произойдет, хотя еще, может быть, года полтора назад сомневался, тогда его действительно можно будет назвать уникальным. Но это если мы говорим о чисто спортивной составляющей. А если оценивать Александра в целом, да, как фигура, это лицо современного хоккея, неважно, какая лига, какой турнир, это, в общем, самый узнаваемый хоккеист в мире, и в этом плане он, конечно, уникален.
Вы не преувеличиваете, самый узнаваемый в мире или самый узнаваемый из русских?
Нет, я думаю, что самый узнаваемый в мире хоккеист, это, по-моему, здесь очевидно, потому что у него есть харизма, это, скажем так, нескромный канадец, типа Сидни Кросби или Коннора Макдэвида, который по своей натуре интроверт. Александр, пожалуйста, он и в рекламе снимается, и когда-то в клипах снимался. То есть у него такая натура, я сказал бы, горячая, да, ему вот в каких-то рамках ему неудобно все время находиться. Поэтому у меня нет сомнений, я, правда, сейчас не могу конкретные цифры привести, но это самый знаменитый хоккеист, и вообще это спасение в определенный момент было не только для Вашингтона, но и для НХЛ в целом, потому что на противостоянии Овечкина и канадца Кросби строилась там маркетинговая кампания НХЛ очень долго. То есть и даже сейчас, когда Вашингтон и Питтсбург играют, все равно эту тему поднимают. Поэтому это действительно уникальный человек в плане влияния на хоккей не только на льду, но и за его пределами.
И если уйти от определения уникальный, но вернуться к словам Брета Халла, тот сказал, Овечкин великий игрок. Великий – это уже совсем другая история. А как много великих игроков, если вы согласны, конечно, с Халлом, в российском хоккее?
Ой, вы знаете, настолько сложно оценивать, великий или невеликий. Я думаю, что для современников сложно давать оценку. Мы можем, вот, например, говорить о игроках прошлого, которые давно там завершили карьеру. Хорошо, что там некоторые из них еще живы. Можем их оценивать как великих хоккеистов. А когда говорить о современнике великий, мне кажется, это немножко странно, потому что, прежде всего, нужно оценить, какое будет наследие, какое он место в истории займет. Хотя у Овечкина карьера там не так много осталось, но я бы все-таки предпочел спустя какое-то время оценивать величие, сколько будут вспоминать, кем он станет, может, ему все надоест, будет отшельником где-нибудь у себя жить в загородной вилле, не знаю.
Да, но когда он будет жить отшельником в загородной вилле, в его историю будет величие в хоккее.
Безусловно, но пока он действующий игрок, и я вот предпочитаю таких оценок, великий, невеликий. Понятно, что это выдающий хоккеист, такие рождаются очень редко, и там нам всем повезло, что мы являемся его современниками, могли видеть его в деле, я там периодически с ним мог общаться, и, надеюсь, еще буду общаться. Но вот как-то я не люблю оценивать современников, называть великим. Ну, в общем, у меня историческое образование, да, я предпочитаю, чтобы какое-то время прошло. Я думаю, что, наверное, мы тогда его сможем оценить в полной мере, сказать, что да, он великий. Но давайте немножко подождем, но еще действующую игру.
Хорошо, но если вернуться к списку этому, в котором Овечкин сейчас 4-5 место с Бреттом Халлом делит, это же all-time goals leaders, то есть за все время, и это единственная русская фамилия среди этих 10. Это можно как-то объяснить?
Ну, я бы объяснил это, во-первых, тем, что условия поменялись, и забивать в лиге стало сложнее. Поэтому, когда мы смотрим на списки рекордсменов, там же все игроки прошлого.
Ну да.
И еще больше осознаем, насколько замечательным спортсменом является Овечкин, которому не просто удалось там попасть в списки лучших, а он, я считаю, уже реально претендует на то, чтобы побить рекорд Гретки. То есть, если у кого-то есть желание посмотреть архивные матчи, то, конечно, ну, будут многие удивлены уровнем сопротивления, скоростями. Это был другой хоккей, у него были другие герои, но сейчас ну, сложнее набирать столько же очков, как вот, в отличие от того, что было раньше, хотя там тоже были свои ограничения, да, не было таких модных клюшек, но зато сейчас вратари играют по-другому, им сложнее забивать. То есть каждый герой своего времени, Овечкин герой нынешнего времени, я вот предлагаю вот так вот оценить. А то, что он находится в этих списках, ну, мне кажется, как бы это еще больше говорит о том, ну, какие достижения он на наших глазах устанавливает.
Ну, и без этой темы мы не могли бы. 165-й пишет, он выступает за Запад, нам-то что с того?
Кстати, я где-то солидарен с этой мыслью. В каком плане? Когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, и мои коллеги, в том числе по изданию, предлагали считать это триумфом российского хоккея, мне казалось это немножко смешным. Потому что триумф российского хоккея – это, например, победа сборной России на Олимпиаде, вот, на ближайшей. Это будет триумф российского хоккея, вне зависимости от того, где наши игроки выступают. А это, скажем так, личное достижение Александра, он прославляет российскую школу, но Россия к этому отношению прямого не имеет. Если вам нравится болеть за наших ребят там, у меня нет проблем, но сказать, что это вот достижение российского хоккея, я вот не могу, как вот называли победу Вашингтона в Кубке Стэнли. Ведь там, например, играл еще в команде австралийский игрок. Было ли это достижением австралийского хоккея? Да, мне сложно сказать. Поэтому, да, на Западе так сложилось, но давайте не забывать, что Александр всегда приезжал в сборную, не все получалось, но старался всегда играть по максимуму. Я надеюсь, на Олимпиаде не обязательно ему забивать в каждом матче, и много, а сделать так, чтобы наша сборная выступила максимально успешно, то есть проявить себя командным игроком и лидером в раздевалке. Вот это я хотел бы увидеть, и было бы здорово. А так, конечно, я вот ну, отношусь не то, что со скепсисом, но достаточно спокойно. Это их лига, он там набирает очки. А дай бог, если, глядя на Овечкина, у нас еще больше детей шло заниматься хоккеем и, в общем, продвигали нашу индустрию, наш вид спорта.
Тогда Артему ответьте. Он пишет, Овечкину 37, а преемник есть? Тарасенко, Кучеров, Панарин, Капризов. Кто?
Во-первых, ему 36 лет, это раз. А во-вторых, а что значит говорить о преемнике? Ведь я прекрасно помню времена, когда говорили, вот, сходит... Эти, кроме Ковальчука, Овечкина нет, но Малкин появился, но ведь потом новые игроки росли, развивались, и Кучеров, и Тарасенко, и Панарин, и Кузнецов, я думаю, что обязательно кто-то будет еще, но прямого наследника искать не стоит, потому что вот здесь как раз возвращаясь к началу беседы, я скажу, что уникальность Овечкина это в том, как он играет, в этом плане бы я сказал, то, что он сумел с годами перестроить свой стиль, он играет достаточно разнообразно. То есть раньше это было, может быть, просто бью, бегу, бросаю. Сейчас это более тонкий игрок, более умный, чем там в 25-26 лет. Поэтому здесь искать какие-то параллели, ну, я бы не стал. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки Овечкин – это уникальное сочетание техники, генетической вот этой одаренности, просто у него сумасшедшая физика, которому, не знаю, мало кто соответствует. Ну и то, что у него здоровье, конечно, дай бог ему, чтобы травм не было, просто великолепное на фоне многих, даже, не знаю, заслуженных профессионалов. Поэтому давайте радоваться каждому новому игроку. И вот я там переживаю, например, что у Капризова сейчас не все далеко получается в Миннесоте. А каждый, мне кажется, из них ценен по-своему. Вот давайте... Нет, всех там ставить в толпу за Овечкиным, а ценить, там рядом с ним есть Кузнецов, игрок совершенно другого плана, который взялся за голову, играет здорово, да, вот, мне доставляет наслаждение то, как он играет в нынешнем сезоне, да, поэтому преемников я бы не стал искать, потому что Александр Овечкин, он один такой, может быть, в советские времена были похожие игроки, Но я вот был тогда маленький, в несознательном возрасте мне сложно параллели проводить.
Спасибо. Михаил Зислис, обозреватель издания «Спорт-экспресс». 7373948. Так, про Запад я прочел. Теперь деревенский парень пишет, что Овечкин машина, но он как жель и пуховый платок – это лейбл. Но это лейбл Овечкина. Вот есть ощущение, что в некотором смысле это вряд ли лейбл «Россия». Теперь что еще? Ладно, невеликий Юстас, согласен. Ладно, невеликий, выдающийся. Борис говорит, он еще потренирует. Возможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот не понимаю, почему, но как я только не увижу Овечкина в сборной или выходящим на площадку, то обязательно команда проигрывает. Если нет в сборной Овечкина, еще более-менее она играет. Как только Овечкина, все проигрываем. Почему так?
И в то же время увеличиваем. А вы уверены, что вы не преувеличиваете?
Я не преувеличиваю, я специально наблюдал. Думаю, Овечкин, Овечкин, Овечкин.
Я и специально хоть... наблюдал, я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Прошу.
Я еще ходил на матч, когда Саша играл в «Динамо Москва», 18 лет ему было. Потом переехал, когда он дал за границу. Вот, я хотел сказать, что это все-таки где-то и достижение нашего советского хоккея.
Ну, конечно.
Одна была, да, и вот это радует. Плюс он, естественно, талант, трудоголик своего дела. Все-таки Россию поднимает немножко как может, старается, помимо того, что там, каких-то моментов. Он еще и, я думаю, по крайней мере, из всех игроков, которые еще не взял гражданство другой страны. А вот Малкин взял, еще кто-то взял. Поэтому...
Ну, тут даже дело, может быть, и не в гражданстве. Овечкин заметен здесь.
Конечно, да.
И это понятно.
Школа дает свое, да.
Понял, спасибо. 7373948. Он помнит, откуда. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я просто вот только все включился. Не знаю, в каком, как бы сказать, направлении это обсуждается. Я бы хотел, чтобы все вспомнили нашего великого игрока в недавнем, совсем недавнем советском прошлом, Владимира Крутого.
Понятно, но мы-то говорим о нынешних великих. Вот Овечкин стал, судя по всему, великим.
Ну, иначе... нынешние великие начались с Могильного, который как бы уехал.
Ну, тогда не только Могильный уехал. Некоторые вернулись.
Ну и дай бог, если они там зарабатывают, если те деньги, которые они зарабатывают, не идут с этой общей, как говорится, кучи, на которой мы здесь сидим, а там они их зарабатывают. Ну и дай бог, пусть там они их и зарабатывают.
Ну понятно, 7373948. Это опять некая попытка отделить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот, знаете, иногда поражен людьми. Вот они, наверное, в спорте абсолютно не разбираются, да, говорят, вот, играет на Западе. Слушайте, НХЛ – это лучшая лига в мире, как НБА, как UFC. Но пусть КХЛ играет, и сюда будут ехать другие игроки. Овечкин, я, например, горжусь, что он соотечественник, как и я. Он патриотично относится к своей стране, это раз. Второе, воспитанник московского «Динамо» и приезжал, когда НХЛ там, понимаете, закрывался, кто разбирается в хоккее, знает, да, за «Динамо» играл. Да, отличный человек, позитивный. А по поводу вот этого, знаете, гражданства Малкин, у него спортивное американское, и в чем проблема? А в чем проблема, если у человека есть гражданство другой страны? Он что, предатель, что ли? Вот такие люди, которые говорят, а пускай они свои айфоны, иномарки свои уберут. Это же бред уже, понимаете?
Хорошо, но я все-таки призываю быть аккуратнее в оценках друг друга. Виталий пишет, знаю Сашу лично, сейчас строится школа имени его в Москве. С утра встаешь, сразу смотришь, забил или нет Овечкин. Это уже Валерий пишет нам. Великий, богатый, известный, здоровый, аж завидно. Панк 13 пишет. Борису 870-му приятно порадоваться за достижения соотечественников. Разве они не улучшают наш образ? Да, имя-то, фамилия остается вне зависимости от гражданства. 310-й пишет, Овечкин, Малкин и Ковальчук – это же наша мягкая сила. Это вот в продолжении разговора о том, они выступают на Запад, и что нам с того. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, знаете, для меня совершенно точно Овечкин и на Западе, я думаю, тоже это русский человек. Это как, знаете, как Барышников, как Довлатов. Ну да, он живет там, он играет там, но он этого русским быть не перестает. И там для всех это
посол.
Представитель русской школы хоккея. И как бы так есть, и так оно и будет для них. Он не станет для них американцем или канадцем. Поэтому я считаю, что он прославляет нашу родину. И, в общем, и молодец.
Спасибо. Что, Виталий, проблема в том, что уезжают наши спортсмены, наша КХЛ не такая достойная, не такая престижная, уважаемая, как НХЛ, и есть ощущение, что НХЛ это где звезды, а КХЛ это нечто провинциальное. А демонтажер Амич пишет о другом. Овечкин, которого теперь называют великими, даже там, в НХЛ. Он из семьи спортсменов. Мать его, баскетболистка Татьяна Овечкина, защитник сборной Советского Союза, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Отец Михаил, футболист, который выступал за столичное «Динамо». И вот, видимо, цитата из Овечкина. «Мой отец был спортсменом, моя мать была великим спортсменом, так как я мог не стать спортсменом?» Ну а теперь можно добавлять «стать великим спортсменом». Далее новости.